Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Кристина Горелик. Сегодня я пригласила к себе Дмитрия Плетаева, директора Центра миграционных исследований и ведущего научного сотрудника Института народохозяйственного прогнозирования РАН. О, какая у вас должность сложная. И Анастасию Кузину. У вас полегче должность. Mm-hmm. Координатор, но от этого не менее важная, координатор программ Центра для детей мигрантов. А поводом к нашей сегодняшней встрече послужила история. История одной семьи из Таджикистана, которую мы сейчас увидим на экране. Это не сюжет, а целый фильм о семье Сафармо Самадовой, снятый моим коллегой Андреем Королевым. Сафармо бежала в Россию в разгар гражданской войны в Таджикистане в 90-е годы прошлого века. И как она живет спустя 20 лет, давайте посмотрим прямо сейчас.
Выпускница химического факультета Душанбинского университета Сафармо Самадова приехала в Россию в 1996 году. В разгар, как она сама говорит, гражданской войны в Таджикистане. В родном Кулябе у нее не осталось почти ничего, ни дома, ни работы, ни друзей. Только одинокая мать, которую Сафармо навещает один раз в году. Поначалу Москва показалась раем. Здесь не стреляли по ночам и не отбирали квадратные метры. Впрочем, отбирать было нечего. Комната в рабочем общежитии, две койки, стол, стул. Проблемы начались позже, когда один за одним на свет стали появляться дети. Именно тогда Сафармо стала понимать, что для России она совершенно чужая. Сейчас 3 дня в неделю Сафармо Самадова возит детей в школу. Автобусом от Мытищ до ВДНХ и далее на метро до станции Новослободская. 2 старшие дочери и племянница получают дополнительное образование в Центре адаптации и обучения детей беженцев и вынужденных переселенцев. Образованная организацией Комитет гражданского содействия школа располагается в подвальном помещении небольшого особняка в центре Москвы. 14-летняя Ниизгул, 13-летняя Комаргул и 12-летняя Марифат обучаются русскому и английскому языкам. Практики, которые дает обычная общеобразовательная школа в Мытищах, девочкам недостаточно. Платить репетиторам Сафармо не в состоянии. В Центре обучения детей-беженцев образование бесплатное.
Какие предметы самые сложные для себя?
Математика, английский, ну, алгебра, английский, геометрия, физика.
А приходится все самой, да? Родители как-то, наверное, не очень помогают в учебе, да?
Ну, они не так хорошо знают эти все предметы, да? Сама сестра у меня вот есть двоюродная, она физику хочет стать, хорошо понимает.
Ну, ты очень хорошо говоришь по-русски.
Да, я здесь родилась, я здесь выросла, и, ну да, получилось так, начала разговаривать только на русском языке.
До занятий еще час. Сафармо угощает детей мороженым в ближайшем Макдональдсе. Девочки признаются, что любят ездить в обучающий центр еще и потому, что мать позволяет себе раскошелиться на лакомство. В обычные дни каждая копейка на счету. Нужно платить за квартиру, содержать детей, которых в обучающем центре уже считают ветеранами. Детские пособия семье Сафармо не полагаются.
Они посещают, у меня 2007 год. Но еще маленькие были, когда ходила. У меня самая маленькая 2 годика была. Хотя я ее водила пусть, чтобы она там смотрела. А остальные там 5-6 лет было. Поэтому они как бы тут учили русский язык и как бы уже подготовка к школе начальной они тут занимались. И дети там сейчас хорошо в этой школе в Москве. Это из Мытищи они учатся. Нормально, у них успех хороший. Ну вот у меня сейчас старшая в 7 классе, а вот младшая в 6 классе. Потом 3-й в 4-м, а самая маленькая в 3-м классе.
Дети Сафармо Самадовой – самые обычные дети. Каждую свободную минуту они отдаются играм, в какие играют все их сверстники. При этом на глазах готовы развеять миф об аскезе мусульманского воспитания. На улице и в школе они носят обычную европейскую одежду, чтобы не отличаться от московских подростков. И только дома облачаются в национальные платья.
А вот интересно ли тебе учиться?
И да, и нет. Просто у нас сейчас как-то школа опустилась. Не трудно, очень легче стало учиться. Потому что некоторые учителя как бы просто сидят на уроках и все объясняют. Ну, ничего как бы даже не объясняют, просто сидят, что говорят, читать, а нам это ничего не дает. Другого хочется, но я боюсь, что там не воспримут меня.
Московский центр адаптации и обучения детей беженцев и вынужденных переселенцев возник в 1996 году, в том самом году, когда Сафармо приехала в Москву. Через несколько лет на его дверях появилась такая памятка. Российские власти декларировали гостеприимство, отдельные российские граждане при попустительстве властей демонстрировали мускулы. Но вот уже несколько лет как набеги на особняк в районе метро Новослободская прекратились. Видимо, ревнители русской идентичности поняли, что с детей много не возьмешь. Сейчас центр посещает около 40 подростков, где с ними занимаются математикой, русским и английским языками, проводят групповые занятия по культурологии и рисованию. У Комаргул сегодня английский. По ее собственному признанию, особых успехов она пока не демонстрирует. Английские слова накладываются на русские и фильтруются сквозь сито родного таджикского языка. В этом суржике с трудом разбирается даже преподаватель. У племянницы Сафармо, 12-летний Марифат, другие проблемы.
Скажи, пожалуйста, как у тебя складываются отношения со сверстниками?
В школе?
Ну да.
Ну, нормально. Там, ну, с мальчиками я там не дружу, там только с девочками.
А с мальчишками почему не дружишь?
Там просто есть такая шайка, с которыми невозможно разговаривать. Ну, там таджин, там вот такая вот приехавшая, там вот всякое такое вот.
Понаехавшая?
Да.
И как ты обходилась, как ты выходила из положения?
Ну, я как бы не обращала внимания, а потом, ну, как бы это все надоело, потом, ну, как бы у нас учительница там с нами разбиралась, нормально потом все стало.
А скажи, пожалуйста, вот я правильно понимаю, ты так усиленно учишь русский язык, значит ли это, что ты собираешься дальнейшую свою жизнь связать с Россией?
Ну да, я хочу здесь жить. Там, не хочу там ни в Таджикистан, там никуда уезжать.
А почему ты не хочешь вернуться в Таджикистан? Что там для себя?
Ну, я там вообще уже 4 года не была. Я там, ну, давно не была там. Все говорят, там так изменилось, так красиво стало. Как бы я-то еду только там на каникулы, там иногда там, ну, на 2 месяца там, ну, чтобы там навестить родственников, там на все живут, да так.
Скажи, пожалуйста, ну ты же ведь Россию родиной считаешь, да?
Ну да.
А бываешь ли ты у себя вот на родине мамы в Таджикистане?
Да, я была.
Где вы там были?
Я Сафармо. Мы там в Таджикистане, мы были в городе Куляб, я там год проучилась. И тоже в русской школе, там все было тоже по-русски, ну как бы даже наш язык там запрещали разговаривать на нашем собственном, на родном языке. Там тоже очень неплохо, программа очень тоже сильная, тоже все было хорошо. Но это только школа, а вот сам город, он, ну, как бы не для нас. Мы там привыкли, почему-то как бы, в русской, ну, русская одежда, там, ну, европейская одежда, вот.
Ну, а ты уже подумывала о будущем? Ты в России останешься?
Нет, думаю.
Ты все-таки хочешь уехать в Таджикистан, да?
Ну да, выйти замуж и уехать. Но сначала я хочу себе карьеру
устроить. Ну, о чем еще может мечтать такая красивая девочка, как не выйти замуж? Это само собой.
Ну, я сначала хочу карьеру себе устроить.
Какую?
Ну, я хочу стать или адвокатом, или психологом, психиатром. А после этого я хочу уехать в Америку.
А почему? В Америку? Да. А почему ты все-таки не хочешь остаться в России?
Мне как-то не по себе.
Константин Пукимов по профессии журналист. Работает на коммерческом радио, а по выходным преподает русский язык в Центре адаптации детей и беженцев. Он один из волонтеров, которые несколько раз в неделю приезжают сюда, чтобы встречаться с дочерьми Сафармо. Впрочем, в самом центре Константина и его коллег называют добровольцами. В последнее время слово «волонтер» в России стало чуть ли не нарицательным. Я продолжаю интересоваться будущим воспитанниц школы.
Ну, они могут еще пересмотреть свои взгляды, во-первых. А во-вторых, им здесь банально интереснее. И у них здесь интереснее жизнь, я просто по себе могу судить. Я вырос в Ташкенте, в Узбекистане. Меня как бы тянет туда, я понимаю, что там мои корни, там моя родина. Но здесь у меня больше насыщеннее жизнь. И у них точно так же. Я тоже разговаривал с девочкой из Ташкента. Она говорит, да, там здорово, там фрукты, овощи, и тепло, и какое-то общение. Но здесь мир интереснее.
Уже вечером я приезжаю в двухкомнатную квартиру Сафармо Самадовой. Мытищи оказались не самым худшим местом для проживания этой большой семьи. Сегодня на ужин хинкали. Готовят все вместе. Семейные обязанности распределяются стихийно. Кто свободен, тот и работает. Как и в любой мусульманской семье, девочки приучены к работе с малолетства. В Впрочем, в большом городе их обязанности сводятся к заботе о младших братьях и сестрах. Перед входом в квартиру Сафармо поинтересовалась моим здоровьем. Вопросу я придал значение лишь когда переступил порог. Младший Насим подхватил ветрянку. Через пару дней пятнистыми стали еще трое. Когда я окончательно запутался в подсчете детей, на помощь пришла хозяйка дома.
Приехали, мы жили в общежитии, одна комната такая была, вот такая вот. И коридор был, там туалет, ванна, все общее было у нас. Там были армяне, азербайджане, русские, из Украины были в основном много там. И как бы там вместе мы жили, все нормально было. Там я и там сестра, там соседи хорошие, вот так. И там начали мы жить до 2006 году. Ну, почти 10 лет мы там жили. У нас как проблемы не было жилье. Как, ну, однокомнатная была такая, нормально как-то. Привыкали так жить. И потом как-то директор там снимали, и это в общежитии сказали, будет студенческая. И там всех выселили, там армяне мы были, все беженцы, все. Да, я работаю в Пятерочке в магазине. Два рабочих, два выходные, и сестра тоже там работает в Пятерочке. Ну, сейчас она вот родила, пока она в декрете, но тоже там какая-то сумма у нее. И так мы держимся, работаем на подработке, что есть какие-то будет по магазине, вот в Пятерочке иногда ходим. Когда у нас два дня выходные, мы можем выйти там подрабатывать, что-то как-то сумма еще вот так.
Нет, но все-таки смотрите, у вас очень много детей, да? Сколько вы сказали? 12 детей, да?
Угу.
С вами вот здесь, в Москве, сколько детей живет?
Ну, со мной сейчас вот двое мои, а двое там в Таджикистане у бабушки. Угу. Потому что сюда их что привезти я пока не могу. А так вот у сестры там четверо, вот сейчас я с ней живу. Ну, как бы шестеро можно, мужа, и она, и четверо детей. Потом еще другая сестра сейчас с нами тут живет. Она жила у одной девушки, там няньки работала за ребенком. Но сейчас она родила, поэтому она пока у нас тоже. Поэтому, как бы, да, 12 человек тут почти у нас.
А сколько взрослых работает?
Взрослые у нас я работаю, вот сестра работает, и мужи трое. Трудно, но как-то стараемся, чтобы дети не отличались от других, потому что как-то если на них не будешь ухаживать, они как бы скажут, вот мама вот так, поэтому стараемся, чтобы они это не почувствовали. Работаем только на них. Да, мы сейчас пока вот снимаем квартиру, потому что мы не можем, чтобы у нас была своя квартира. Этого я не знаю, как будет, что. Пока вот снимаем квартиру по возможности. Хотя долго тоже не нашли эту квартиру как-то вот. Нашли через знакомых. Потому что когда семья большая, они не сдают никогда. Они говорят, что да нет, вы что, как это, вы в этом квартире будете жить. Ну, как-то
а
вот так.
Вы обращались как-то к московским властям, к мытищинским властям, да?
Ну да, мы хотели. Ходили в администрацию тоже как-то. Они сказали, ну, мы насчет жилья не будем помогать, насчет там пособие, говорят, будем помогать, насчет карточки вот дети им дали, будем помогать. Но пособие я не получаю, потому что, говорят, ваша возврата, зарплата как бы больше считается, поэтому они не дают нам пособие, пока отказали. А так насчет жилья, говорят, мы не можем, потому что, говорит, у нас нет жилья, чтобы обеспечить вам. Так что мы как-то вот сейчас с сестрой поэтому эту квартиру вместе снимали и помогаем друг другу. Больше никак. И она работает, и я, и муж. Все, вот так скинем деньги там на квартиру, там остатки на продукте, потом там на... Ну, одежда там иногда я хожу в этом фонде гражданства Одессы, там тоже помогают. Ну, у меня сама зарплата 17 тысяч. Ну, этот пятерочки больше не получишь, только 17. Ну, тут еще знакомые у нас там есть, люди помогают. Продукты, там мясо, кто-то вот так.
Таджикская диаспора как-то вам оказывает какую-то помощь?
Нет, вот они у нас были, хотя снимали нас все, но пока помощь ничего не дали.
А мужа Сафармо предпочитает не вспоминать. После того, как он узнал, что у жены обнаружилось онкологическое заболевание, собрал вещи. Сафармо осталась одна, без работы, без денег и даже детских пособий. Помощи ждать не от кого. На российские власти надежд мало. Все, что осталось, обращаться в общественные организации и думать, что выход из этого тупика неизбежен.
Андрей Королев рассказал только что о семье Самадовых. Я напомню, что вы смотрите программу «Человек имеет право». У микрофона Кристина Горелик. Мои гости сегодняшние – это Дмитрий Плетаев, директор Центра миграционных исследований, и Анастасия Кузина, координатор программ того самого центра для детей мигрантов. Дмитрий Вячеславович, а действительно, какой выход? Вот мы только что увидели, чем закончился этот сюжет, фильм даже, я бы сказала. А какой выход? А Сафармо одна, без мужа, с заболеваниями. Они вместе в двухкомнатной квартире 12 человек. Получают 17 тысяч рублей, пособие ей не положено, потому что, видимо, это какой-то больше, чем какой-то минимум. То есть она должна была получать, я не знаю, 10 или 5 тысяч, чтобы ей дали какое-то пособие, да? Вот какой выход-то? Что ей делать?
Безусловно, просто в той ситуации, в которой сейчас Россия находится, когда у нас работоспособное население, да, в трудоспособном возрасте все время уменьшается, вот эта семья – это благо для России. Там, да, вот если дать гражданство, девочки подрастут, будут работать легально. Там, да, потому что вот я предвижу, что в ВУЗ они тоже не смогут пойти, да, потому что гражданства российского нет, только платно.
Но, насколько я понимаю, все-таки у нее есть российское гражданство. У нее у детей, потому что эти дети, да, они родились уже в России, и она получила статус беженца и уже российская гражданка. Поэтому вот... И все равно такая ситуация?
Ситуация легче, конечно.
А в чем у нее? Разве у нее ситуация
нет,
легкая?
Нет, ну, по сравнению с тем, у кого гражданства нет, есть и такие семьи, которые живут здесь без гражданства, там, да, и рассчитывать на работу более-менее оплачиваемую им довольно сложно, потому что...
Но здесь тоже 17 тысяч рублей на семью из 12 человек,
для
Москвы только трое
это,
работают.
Безусловно, мало, но просто я могу сказать, что в глубинке у нас люди живут на очень высокие зарплаты, и те, у кого много детей, тоже кого бросают мужья. Это такая общая ситуация.
Общая все-таки ситуация,
ну,
да?
Мне кажется, просто, знаете, вот мигранты попадают в тяжелую ситуацию, приезжая сюда, просто потому, что у нас довольно тяжелая ситуация социального обеспечения в принципе для граждан. А мигранты еще накладываются, если у них нет гражданства, там, да, еще плюс проблемы, там, да, и плюс мигрантофобия, и плюс еще многое что. Но просто ситуация, в которой государство не нацелено на то, чтобы помогать, там, растить детей, там, да, по бюджету можно судить об этом. На военные цели много, там, да, на социальную сферу, там, на науку мало. Там, да, и вот просто они попадают в ситуацию, в которой находится довольно большое число граждан России в том числе. Там, да, купить в Москве квартиру молодой семье, но это довольно не просто сложно, это такой, для некоторых это из области фантастики.
Ну, тут даже не купить, да. Тут даже если ты имеешь
снять даже.
Беженца, тебе да. Нужно ее все равно снимать, эту квартиру, да, и все равно самому, потому что жилье, вот она сказала, она приходила, и жилья нету, она
там
сказала. Да.
Понятно.
А у мигрантов действительно, вот, как вы сказали, сложнее, да, Анастасия, потому что вот им же еще надо русский язык изучать.
Ну, тем, кто приехал недавно, как вы слышали, Сварма здесь давно, ее дети родились здесь.
И все равно они ходят в центр за дополнительным образованием.
Дело в том, что дома они говорят на своем родном языке. Соответственно, вот этот пласт, который русский ребенок получает дома, то есть он постоянно практикуется в русском языке, у них нет. Вот этого всего. То есть язык не так развит, как у русского ребенка.
Все равно они хорошо говорят по-русски, и да. Все равно приходят за дополнительным образованием. То есть тут мама, наверное, все-таки старается как-то вот детей своих адаптировать.
Это мама
смотрите,
очень
они
старается.
Они же в европейской одежде действительно ходят, да, вот как вы заметили в сюжете, да, если они переодеваются дома, то здесь они пытаются быть похожими вот на европейцев, одна даже девушка хочет в Америку уехать, да, они стараются, а много вот таких семей, которые стараются именно вот включиться, адаптироваться в российское
это
общество
зависит
или нет?
От того,
вот кто к вам приходит?
Как родители заняты на работе, если они заняты очень сильно, и тогда старшая дочь, как правило, сидит дома с детьми, то у нее даже нет возможности хорошенько учиться. То есть им родители или, скажем, старшие братья и мама настаивают на том, чтобы она оставалась дома. То есть это зависит от
ситуации.
То есть она даже
в школу не ходит?
Нет, она может ходить даже иногда так, потому что считается, что старший класс уже девочке не нужна, она скоро должна выйти замуж. А если, ну, были случаи, когда девочка просто с боем добивалась от своих родных, и в частности от брата, он следил за ней, чтобы приходить к нам в центр и учиться. Потому что она свою будущую жизнь видела несколько иначе. Но при условии, что она выполняла все свои домашние обязанности, в первую очередь, вот уход за младшими детьми, которые появляются очень быстро, даже не потому что там у мамы, а обычно мама усыновляет детей из своего рода, которые, допустим, не могут их родители содержать на своей родине, их отсылают, допустим, сюда и...
А, то есть
не только часть, потому, да, что... Да,
они племянницы, наверное, да?
Их усыновляют, да, там, допустим, и берут свою семью, и тогда
старшие... А усыновляют официально?
Да, официально, конечно.
То есть у нее получается очень много...
Еще больше, там каждый год был по-новому маленькому ребенку. Вот, то есть большая загруженность дома, домашними работами.
Угу. Дмитрий, вы еще одну проблему назвали среди общих, это мигрантофобия, да? А вот скажите, а почему так раздражают вот, жители, мигранты? Чем? Объясните, в чем причина? Смотрите, девочки пытаются адаптироваться. И все равно она говорит, когда ее спрашиваешь, почему не хочешь остаться в России. Помните, что она сказала, да, девочка? Мне как-то не по себе. Вот откуда это? Смотрите, замечательные девочки, красивые, причем все там красавицы, включая маму, да, правда? Правда, заметили, да? Вот. А все равно, видите, вот они говорят, а вторая девочка говорит, что да, понаехавшая тоже, вот нет-нет, да и проскальзывает.
Ну, вот с теми вещами, с которыми мы постоянно работаем, мы постоянно опрашиваем, там, да, мигрантов и по группам, там, и женщин, и детей. Вот, я думаю, что мигрантофобия – это такой джин из бутылки, которым не занимались, скажем, лет 10 уже, там, да, и сейчас даже какие-то действия со стороны президента могут быть предприниматься, там, да, специально какие-то усилия предприниматься, но просто слишком долго за этим не следили, и этот процесс такой очень инерционный, и сейчас уже довольно сложно сделать, потому что СМИ так раскрутили эту проблему, с одной стороны, с другой стороны, существует такой комплекс чужака, там, да, вот, когда ты другой национальности, из другой страны, ты по-другому выглядишь, то к тебе относятся настороженно. И не существует пока программ, которые бы эту настороженность со стороны государства развивали. Да, у нас есть, скажем...
Наоборот, в смысле, эту настороженность, чтобы ее не было, да?
Ну, чтобы ее не было, а развевали, да, развеять.
Развеять, а не развивали, не, да, чтобы развивать.
Потому что у нас есть, скажем, при ФМС отдел интеграции, но у него нет денег на программу по интеграции.
Они да? хотят заниматься?
Ну, они, безусловно, хотят. Они координируют какие-то усилия диаспоры или там еще каких-то...
То есть есть какие-то программы
факторов,
все-таки?
Но это на уровне координации довольно беспомощно выглядит, потому что если нет денег, да, то сделать что-то на уровне слов можно, но тут нужны конкретные программы, чтобы, скажем, не был только Центр гражданского содействия, там,
ну,
да?
кстати, без денег работает.
Которые работают на волонтерских началах, там, да. А нужно же вот это помещение, которое там, да, за которое нужно платить.
Да?
Там, да? И если есть еще больше волонтеров, им тоже нужны помещения. Или, скажем, вот в Москве была создана, я считаю, просто уникальная программа по подготовке детей-мигрантов в школу. Да, вот в каждом округе была
что
специальная
это была
школа.
За программа?
Это была специальная программа московского правительства. Вот «Этносфера», такая есть организация, они сделали учебники для детей-мигрантов. Да, это, в общем, было запущено. Но три года назад с юридическим статусом у них возникли проблемы в связи с реформой школ. И сейчас часть из этих школ коммерциализовалась, часть закрылась. Ну, то есть, вот та система, которая была выстроена, я считаю, что это на уровне самых хороших стандартов было сделано. И вот это надо было поддерживать. Там, да? Но, к сожалению, сейчас не происходит поддержки такой стороны государства. Хотя то, что это было создано, свидетельствует о том, что вот проблему, в общем, понимают. Или, скажем, мы возьмем
а
в школе.
То, что было закрыто, проблему не понимают, если это было все.
Видите, реформа школы, да, видимо, просто реформу осуществляли не те, кто когда-то задумывал вот эту систему из школ.
Угу.
Видимо, разные люди просто и разный подход.
А про реформу школы все-таки, Анастасия, это, наверное, ближе Анастасии, да, потому что вот к вам вообще вы как-то пытались взаимодействовать со школьными учителями? Ведь приходят же дети мигрантов в школу, в общую, обычную, образовательную. Правильно ведь? И,
да.
Значит, соответственно, их надо как-то тоже вот как-то, ну, я не знаю, инклюзивно как-то включать в общий процесс, чтобы они понимали что-то. Они же, некоторые приходят, они же не знают русского языка. Как-то программу, чтобы они пытались не отличаться от сверстников, чтобы не было проблем.
Вы имеете в виду, что надо делать именно в самой школе?
И приходили ли к вам? Или вы взаимодействуете, или вы с учителями на эту тему, со школьными?
Мы теперь хотим начать это делать, потому что до последнего времени мы делили помещение с самим гражданским содействием. То есть занимались вечером после окончания приема. Соответственно, были очень ограничены в этом помещении. И могли принимать...
То есть опять проблемы вот такие.
Да, могли принимать только небольшое количество детей. Да.
Сейчас у нас... много, извините, что я вас перебью. У вас
желающих
много, да?
В последнее время вот у нас закончен ремонт, все готово, и мы вот хотим наконец-то как-то выйти на сочувствующих директоров или учителей, которые могли бы сообщать о нас своим ученикам.
А есть такие, вот хотят ли или нет? Потому что тоже же учителям тоже это должно быть надо.
Это надо, с одной стороны. С другой стороны, мы несколько раз уже объявляли, может быть, не совсем правильно, но откликов не получили в таком большом количестве. То есть на контакт, на самом деле, не идут.
А почему, Дмитрий?
Было такое исследование, называлось «Женщины-мигранты стран СНГ». И там был блок по детям. И я вот им занимался и опрашивал директоров школы, завучей, и самих учителей. Сейчас существует ситуация, когда учителя демотивированы заниматься с детьми мигрантов.
Почему?
То существует премиальный фонд, который выплачивается учителям, если средние баллы высокие в классе. Да, а те классы, в которых много детей мигрантов, то они мало того, что учителя занимаются с ними дополнительно, потому что довольно сложно тем, кто плохо знает язык, кто приехал, и там была другая программа, нужно догонять. Они в это вкладывают свои усилия, так у них все равно успеваемость ниже, но это объективно понятно, потому что ребенок,
конечно,
плохо знает язык, там,
конечно,
да, надо догонять, и их еще не премируют за это. Да, при том, что они исполняют больший объем работы, их фактически демотивируют. И вот я вижу, что такая апатия там, да, по отношению,
да,
к,
да,
тому, что гражданское сообщество предлагает свои, угу, какие-то варианты повышения. И они просто приняли ту позицию, вот как девочка говорила в школе, когда все сидят, читают, там, да, а учительница, в общем, никак в процесс старается не встревать. Потому что они находятся... Ну, вот я считаю, что учителей поставили в положение не в самое красивое, потому что с них требуют, там, да, и вот этот фонд распределяется, ну, среди, получается...
А ведь учителя же тоже люди, и получается,
конечно,
что они,
конечно,
свое раздражение будут перекидывать именно на этих детей, потому,
да,
что этими детьми не
ошибка
только
такая
дополнительно, а они из-за этих детей, получается, не получат премиальные.
Да, конечно.
То есть это как-то,
конечно,
в корне какая-то вот неправильность.
Это системная ошибка просто. Системная ошибка, которую нужно исправлять. И с другой стороны, вот я говорил об этой системе школ, да, когда перед тем, как в школу шел ребенок, он мог это в этой школе подготовительно отучиться и идти уже с хорошим русским. Там, да, вот эта система разваливается. И никто ее, впрочем-то, я, насколько вижу, не собирается спасать. И столько было вложено усилий в это, там, да, столько учителей, ну, как бы с энтузиазмом это восприняли, а сейчас получается опять-таки такой сигнал в школе, что все это было напрасно, там, да, вот, ну, как я вот смотрю глазами учителя, как он может это воспринять. И мне видится просто в этом системная ошибка, которая может быть исправлена, должна быть исправлена. Потому что это самые благодатные граждане для страны, да, русский язык будут знать, в школе они социализируются, знают, как общаются, там, да, они встраиваются в общество, и у нас вот по итогам этого исследования мы сделали такое предложение, что этим детям нужно, если они, скажем, года три отучились в российской школе, давать возможность получить вид на жительство. Ну, как бы гражданство было бы идеально, но я думаю, что все-таки общество, которое сейчас у нас существует, оно это сложно воспримет. Кроме того, если гражданство давать, значит, они от предыдущего должны отказываться. И это такой уже политический шаг. Но вид на жительство вполне можно было бы им давать, потому что готовые граждане с огромным вот этим еще жизненным путем, да, трудовым, который для страны выгоден. Это молодой человек, целиком адаптированный.
А вы вносили эти предложения? Вы с чиновниками разговаривали? Как,
да,
они,
и в российской газете были на эту тему статьи.
На реагируют на это.
Когда мы свое исследование показывали. Ну, было, во-первых, много мигрантофобских таких вещей, потому что, ну, опять-таки, вот это все, мне кажется, еще исходит от того, что гораздо легче найти врага.
А что говорят? Да? Почему? Вот
ну,
на
что
это что говорят?
Вот они приехали, а мы своих детей должны учить, а они отнимают у нас средства. Вот такой. Но просто это не сильно такой глубокий подход. Вот даже если эти дети, обучившись здесь, уедут, они будут агентами влияния России за рубежом. Там, да? Они будут нести туда русский язык, русскую
какой-то
культуру.
Вы прям терминологии говорите.
Вот это я говорю терминологию, в которой понимают
чиновники,
да, если, чиновники, если с ними,
да,
разговаривают.
Агенты влияния.
Но просто тогда распространение русской культуры, русского языка, если так помягче сказать, там не чиновничьим языком. А с другой стороны, те, которые учатся здесь, если их не принимать в школу, потому что не все имеют доступ в школу, они, если приходят в школу, у их родителей спрашивают регистрацию. Это такая функция ФМС, которая перенесена на школу, угу, которая совершенно не должна быть в школе. И если регистрации там на 3 месяца, должны в следующие 3 месяца принести еще раз, показать, что продляли регистрацию. Если нет регистрации, могут школу не принять. И в прошлом году были специальные указания, чтобы все-таки принимали в школу, потому что по Конституции все должны учиться.
Я, да, как раз я хотела сказать, что школы не имели права отказывать,
да,
детям в обучении.
Но
не
все
знают
просто
об этом.
Нет,
да?
Все так просто. Они могут сказать, что у нас заполнены классы. Там, да? Mm-hmm. Так бывает, например, не только по отношению к иностранным детям, а по отношению к дагестанским детям,
ну, кстати,
или чеченским,
вот,
детям.
Следующую мою тему
то
прямо.
Да.
Потому что, помните, вот девочка там тоже говорит, как само собой разумеющееся, а в хорошую школу, mm-hmm, меня не возьмут. возьмут. То есть она об этом уже знает. И это таким образом получается, что хорошие школы могут сказать, у нас заполнены классы. Mm-hmm. И какая-то вот получается сегрегация, условно говоря, ведь правильно?
Ну, в советское время тоже была сегрегация. Были спецшколы там, да, в центре Москвы.
Но спецшколы сейчас есть.
И сейчас есть.
Да,
только но они... были раньше бесплатными, был блат, а сейчас деньги.
Не, но спецшколы сейчас тоже в Москве бесплатные есть. Действительно, существуют школы, в которых конкурсы.
Просто сегрегация существует.
Да, но тут еще проблема сегрегации именно по, получается, национальному признаку. Потому что вот особенно там, вот где, насколько вот я знаю, там, где вот, ну, есть районы в Москве, где жилье стоит немного дешевле, и где, естественно, люди снимают, потому что, ну, чтобы не платить большие деньги. И, конечно, они обращаются в близлежащие школы.
По районам Москвы, таким спальным,
ну,
да, есть такое, да, есть такое распределение, что есть одна школа, которая принимает всех детей-мигрантов, там, да, просто потому что так сложилась уже ситуация, там, да, и, а остальные стараются не принимать. Доступ должен быть общим. Это искусственная сегрегация. Но, с другой стороны, вот, к сожалению, это там происходит из десятилетия в десятилетие. Ну, как в советское время тоже. Вот, были даже в районах школы. Там, да, вот в эту лучше идти, а в эту нет. И там, да, старались детей отдать в ту, что получше. Или там класс А, класс Б, там, класс Г.
Ну, это же, да.
Да, тоже было, что в А, значит, все самые, кто более успешные, а в Г, значит, те, кто там двоечники или там хулиганы какие-то.
Но мальчики у нас, которые есть, все очень высоко мотивированные, очень стараются, то есть они как раз хотят, рассказывают, да? Они очень хотят, они рассказывают, что в классе, конечно, 35 человек, и, конечно же, они не понимают, но очень хотят, и даже там они читают Достоевского, Толстого сами, при том, что сейчас, допустим, это у них не проходится по программе, это старший или младший класс, но они знают, что это главные там произведения, их надо прочитать, они стараются.
Как они вас находят?
Обычно это родители, их приходят в гражданское содействие за помощью, и там им о нас рассказывают, или же они узнают о своих друзей.
По сарафанному радио,
да,
что
да,
называется.
К сожалению, да.
И желающих больше, чем центр может, да, принять?
В разное время по-разному как-то получается. Какие-то волны идут. То больше детей, то больше волонтеров.
Детей очень много ведь сейчас в школах учатся.
Прошу прощения, да. Они приходят, допустим, много, а потом тоже многие уходят, потому что не справляются. Они приезжают издалека. У нас есть ученики, которые приезжают к нам из Подольска, к примеру.
На занятия.
На занятия, да, потому что там они не могут получить этой помощи. Вот, то есть не все справляются с этой нагрузкой.
Я просто могу сказать еще, что в гражданское содействие действительно попадают довольно мотивированные дети. Те, которые хотят, да.
Вот
а те, кто
отбор.
Не хотят, как бы, да, они туда не приходят. И родители там часто не могут просто действительно возить. Вот эта женщина, которая там возит через всю Москву, там, да, из Мытищ.
Да, из Мытищ, она возит в центр.
Это
детей.
Просто определенного рода подвижничество, это и не все, да, готовы родители, конечно, на это.
Выходной день.
Это мама, да, которая понимает, что для детей это нужно. То есть она, конечно, молодец.
Как родители делают? Там, да, далеко не все. И получается, что вот эти дети самые проблемные. Они обычно выпадают,
да,
из школы.
Как раз
выпадают.
Те самые проблемные дети, которых, да, хорошо, да, было бы адаптировать,
конечно,
они-то как раз и выпадают. Да, я правильно понимаю?
Конечно,
да?
Конечно. И какой, да, у них потом путь там, да? Вот если они, дай бог, до 8 класса доучатся, потом они идут помогать родственникам работать где-то, да? Как правило, нелегально, потому что у нас до 18 лет человек не может работать легально. Ему ни патент, ни разрешение на работу не могут выдать, там, да, по закону. И вот он работает в этой сфере. Это, как правило, теневая экономика. Там, да, вот он не доучился, то есть в вуз он уже не пойдет. То есть это целый кластер таких проблем возникает, и для него отрезаны многие пути. Там, да, просто он не сможет там вуз окончить, на какие-то вещи в профессии он не может рассчитывать просто. А часто просто они, если особенно были вовлечены в теневую экономику, иногда в криминальную, просто вот таких граждан мы будем иметь, если мы не будем этим заниматься. Вот эти вот фотографии из пожара в пригородах Парижа, там, да, и вот эти дети мигрантов. На самом деле это были социальные волнения. Просто действительно много детей-мигрантов в неблагополучных районах живут. Там и дети французов тоже бегали. Просто фотографы ловили, это красивая картинка. Там вот ребенок мигрантов, там араб или там афро, и что-то бьет. Но фактически, вот если мы не будем сейчас вкладывать, то у нас будущее, да, вот у этих детей не самое благоприятное, если они останутся жить, а, как правило, кто с семьями приезжает, они хотят оставаться жить, то вот мы получим таких неадаптированных граждан. И вот стоило ли экономить там, да, на программах школьных, если мы получим там преступников, людей, которые ориентированы на теневую экономику, там, да, не все из них, они стремятся выбиться всеми путями. Mm-hmm. Но когда тебя загоняют в угол, там, да, не дают эти возможности, отрезали те, там, да, ты идешь, ты можешь сопротивляться, но у всех ограниченные ресурсы к этому. И вот что мы получим. Просто вот это ответ тем, кто говорит, не надо их принимать в школы, не нужно учителей там, чтобы больше учили, повышали там ему премию какую-то за с ними работу. Но вот это мы будем уметь через какое-то время. То есть это взгляд чиновника, может быть, который мыслит в пределах того, сколько он на этой работе будет работать.
Сиюминутно.
Сиюминутно.
Да.
Там, да. Вот во Франции так вот тоже думали. Там, да. То есть
мы
они там
знаем.
Предпринимали какие-то программы, там были программы. И несмотря на это, там, да, а если мы не будем ничего предпринимать, то это
довольно сложное
будущее.
Существует ужесточение просто миграционного законодательства, и все, не пускать, депортировать, и все, а не адаптировать,
ну,
например.
Я бы не сказал так, знаете, у меня на миграционное законодательство какой-то сложный взгляд, очень разнонаправленное движение. Сейчас вот, например, будут патенты принимать, там, да, вот единый патент вместо разрешения на работу будет единый патент. Это довольно прозрачная система будет. Но опять же, вот какие-то правоприменительные практики, которые возникнут, там, да, сложное, там, да, в чем-то, да, коррупционное, в чем-то малодоступное будут эти патенты. Вот у меня опасения. Разнонаправленное движение. У меня ощущение такое, что несмотря на принятую концепцию миграционной политики, которую президент подписал, и вот, на мой взгляд, он сейчас больше старается ее внедрять, чем все исполнители. Потому что вот когда в прошлом году говорили про введение виз, там, да, для... президент Перо сказал, что никаких виз не будет. Вот мне кажется, что
но
у него понимание сейчас больше, чем у аппарата.
Граждане, и получить статус беженца — это такая проблема,
да, значит,
огромная. Да,
3,5 тысячи всего имеют временное убежище и беженцев.
Просто даже сравнить с любой цивилизованной страной — это просто,
знаете,
статистика,
тоже,
вот та самая
там
статистика,
тоже, в общем,
не выдержит
сейчас,
никакой
к сожалению,
критики.
Идет ужесточение. Но как бы это жесткий мир, там, да, вот экономят. И националистов, в общем, довольно много везде.
А вот что это было за упоминание, Анастасия, за набеги? Националистов были набеги на центр? Что это?
Да, ну это было несколько лет назад, но до сих пор школа не работает во все важные национальные праздники, типа 4 ноября или вот когда.
То есть как раз день народного
дома.
Единства.
Народ един.
Да. Народ един в порыве прийти к вам в центр,
ну,
и что?
Нет, не прийти к нам в центр, а просто по дороге в школу, в центр может что-то произойти, и чтобы этого не допустить, занятие отменяется в этот день обычно. Ну и в другие тоже подобные праздники, когда возможно такое. Год назад, когда было Бирилёво, да, тогда тоже по улицам все боялись ходить, то есть занятия тоже отменялись.
Это шовинизм, конечно, это нельзя назвать патриотизмом.
Угу.
А когда ты хочешь, чтобы в твою страну никто не боялся, чтобы здесь все хорошо жили, независимо от национальности, там, да, и правительство одинаково заботилось о всех, потому что это люди, там, да, не смотрело на цвет кожи. Вот это патриотизм, мне кажется.
А вы вот исследования принесли, много ли шовинистически настроенных граждан? Вы проверяли подобное?
Ну, вы знаете, да, у нас вот прошло исследование, которым я, может,
недавно,
пока не вправе говорить в полную меру, потому что не было еще презентации.
Вы не в полную, скажите, под конец передачи.
Да, но просто это будет у нас в середине мая, мы будем презентовать про отношение москвичей к мигрантам. И, к сожалению, в общем, вывод такой, что не зависит даже от страны, скорее от национальности, да, вот это отношение, что, скажем, к дагестанцам и чеченцам относятся так же негативно, как к таджикам и азербайджанцам, да, вот такой настрой, там лучше относятся к молдаванам, да, вот как ни странно, где-то, вот это, если на уровне 80% вот это отсечение, там был вопрос, будете ли вы против, если ваша дочка или там сын выйдут замуж или женятся на, там вот, таджики, там, да, Киргизия, Дагестанте, вот где-то 80% там против, там, да, они могут быть не против, что они здесь присутствуют, работают, но когда это касается семьи, там,
лично,
да, это,
да,
вот личного,
это
там, да,
да,
вот эта точка отсечения 80% не хотят, да, если говорить про, скажем, молдаван, что было для меня удивительно, где-то 50% против, там, украинцы 30%, и не москвичи 20%. Там, да, то есть, вот это, что ты москвич, я не москвич, это все равно сохраняется. Но вот, к сожалению, общество так выстроилось, что вот лично в свою квартиру никто выпускать. Там, да, это довольно показательная вещь, и, на мой взгляд, конечно, совершенно неблагоприятная для того, чтобы у нас была хорошая городская среда, чтобы мы себя безопасно чувствовали. Когда вот такое недоверие, общество недоверия, это не благо для многих, просто для всех, может.
Спасибо. Я напомню, что я беседовала с Дмитрием Полетаевым, директором Центра миграционных исследований, скажу под конец, ведущим научным сотрудником Института народохозяйственного прогнозирования РАН, а также с Анастасией Кузиной, координатором программ Центра для детей-мигрантов. Шестого мая 1984 года в лагере, в тюремной больнице, умирает украинский правозащитник, один из 10 членов-основателей украинской хельсинской группы Алексей Тихий. Первый раз Тихий был арестован после письма против оккупации Венгрии в 1957 году, осужден на 7 лет лагерей и на 5 лет лишения гражданских прав за антисоветскую деятельность. Вновь арестовали Тихого в 1977 году после подписания им меморандума украинской хельсинской группы. Признали особенно опасным рецидивистом и осудили на максимальный срок 10 лет лагерей и 5 лет ссылки. В защиту Тихого выступили тогда такие видные деятели, как Андрей Сахаров, Петр Григоренко и Лев Калукьяненко. Из лагеря в Перми к себе домой в Донецкую область Алексей Тихий уже не вернулся. Девятого мая юбилей у Булата Акуджавы. Одному из самых известных и любимых исполнителей авторской песни, поэту, композитору, исполнилось бы 90 лет. Его песни знает вся страна, а вот о его личной жизни известно не так много. Он не любил об этом говорить. Достаточно упомянуть, что про войну, которую прошел, когда добровольцем ушел на фронт в 17 лет и был ранен, Акуджава почти нигде не рассказывает. Да и о драмах семейных вспоминают все больше уже после его смерти. Об общественной жизни тоже мало что известно. И хотя диссидентом, по собственному признанию, Акуджава никогда не был, многие его друзья были из этих инакомыслящих. И дружил, и книги за рубежом издавал, и процесс над Синявским и Даниилем осуждал, и самиздатовские рукописи передавал, и письма подписывал. Самое известное – это письмо 42-х с требованием запрета коммунистических и националистических партий и суда над организаторами и участниками событий октября 1993 года. Рассказывает Ольга Розенблюм, автор недавно вышедшей книги о Булате Акуджаве.
Была задумана когда-то трилогия именно о том, как люди его поколения и он сам, роман же автобиографический, да, преодолевали вот те иллюзии, в которых они существовали. И, как я понимаю, вот этот слом должен был произойти на войне. Вот третья часть этой трилогии должна была быть, как я понимаю, о войне. Он написал только первую часть. Да, вообще книга у меня только до 56-го года. Как ни смешно и ни странно, да, потому что обо всем, что после, я не хочу говорить так дотошно биографически, как я могу себе позволить говорить о более раннем периоде. Потому что, вообще-то, это было недавно. Потому что это касается не только его самого. Потому что это для нас, может быть, это история большого поэта. А вообще-то, это частная жизнь. И мне самой очень странно лезть в историю частной жизни человека, который всю жизнь писал о том, как это важно. Вот это вот именно приватность, это неприкосновенность частного пространства.
Тогда к общественным его взглядам.
Да, 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 да. То, что происходит в Москве с конца 50-х годов, мне кажется, честно говоря, что у него ведь очень много, на самом деле, если задуматься, у него очень много, если посчитать просто, песен, не говоря уж про стихи, у него очень много песен именно на общественную тематику. Про Акуджаву все время говорят, что Акуджава – лирик, Акуджава в стороне от политики, от ничего
Какие
подобного.
Какие песни на такую общественную тематику?
«Мне в моем метро никогда не тесно», «Лежать бы гусаку в жаровне на боку», «Со двора подъезд известный», да, под названием «Черный ход». Я посмотрела как-то запись одного его концерта в 69-м году. И удивилась именно тому, что через одну песню идут лирика общественная, лирика общественная. И лирики на одну меньше. Вот потому что в 69-м году по-другому нельзя. Да? Вот ему это важно. И Адам Михник как-то тоже, я с ним разговаривала, говорил, конечно, мы с ним разговаривали, и он говорил про Катынь. Я говорю, как про Катынь? Да, он не сомневался, ничего не сомневался про Катынь, он знал, кто это сделал, но у него в стихах есть котыня. Я говорю, нет у него в стихах котыни. Но есть у него стихотворение, тоже обращенное к полякам, 67-го года, песня. Где так как-то завуалирован офицер в конфедератке, но поляки точно знали, что это про котынь. И когда они переводили его на польский, они его переводили, имея в виду, что это про котынь. И его совершенно иначе прочитывали в Польше. И мне кажется, что это для него было значимо, и мне кажется, что он выбрал тоже такую роль. Вот если к нему обращались с вопросом, если он действительно авторитет, он должен отвечать. И в 67-м году в Ульяновске был вечер, и ему писали записки из зала. Записки из зала удивительного свойства. Ну, спойте там то-то, прочтите то-то, масса записок, а в том числе расскажите, пожалуйста, про роман «Доктор Живаго». Он что, действительно таков, что нельзя было его опубликовать? А расскажите, пожалуйста, про Синявского и Даниэля. 67-й год. Год назад был суд. Да, публично, большой вечер. Понятно, кто сидит в первых рядах. Ну и откуда я это могу знать? Так мне повезло, что я и записки эти видела. Но просто человек один взял и немедленно написал на Акуджаву донос, который был опубликован в 93-м, если не ошибаюсь, году. И там все это есть. Что он ответил на вопрос?
И что он ответил на вопрос?
Вот он отвечал. Вот он отвечал, действительно. Видимо, он считал, он не мог не понимать, что немедленно сообщат, конечно. Но он отвечал. То есть, видимо, он считал, что своему читателю, своему слушателю он должен говорить. Он не борец. Он работает. Это его ниша. На самом деле невозможно. Либо ты занимаешься какой-то общественной работой, либо ты пишешь. Да, это очень разное состояние, очень разное настроение.
Ну почему же? Есть те, кто совмещает. Ну,
есть те, кто могут, а есть те, кто не могут. Но при этом мне кажется, что он для себя вот какую-то свою нишу нашел. Своему читателю, своему слушателю он отвечает.
Вы знаете, его же потом в 90-е годы очень сильно критиковали за то, что он подписал письмо о запрете вот, коммунистической символики.
Про это письмо, да, конечно, я думаю, что это была больная тема, потому что очень многие осуждали и до сих пор осуждают людей, которые подписали это письмо. А там, между прочим, очень хорошие, очень яркие, замечательные совершенно имена стоят под этим письмом. Как Акуджава говорил, когда его спрашивали про то, что происходило в перестройку, он говорил, я один раз уже поверил, вот теперь. И второй раз мне поверить очень трудно. Но мне кажется, что этот второй раз все равно случился. Он случился, а в октябре 93-го раз и все. Вот показалось, что все захлопнулось, да? И для человека, который столько лет ждал, когда что-нибудь произойдет, когда произойдут эти перемены, увидеть, как это все заканчивается, раз и не будет, и обратно в ту жизнь, где мы уже не верим, что что-нибудь еще произойдет. Через 30 лет, может быть, и опять на пару лет. Невозможно. Невозможно жить в этом состоянии. И вот на самом деле, почему я книжку назвала «Ожидание большой перемены», потому что мне кажется, что это вот ожидание большой перемены общественной, оно очень важно в истории Акуджавы, когда ее пишешь как-то, ее же надо как-то увидеть, понять, да, оно очень важно. Хотя, конечно, здесь и ожидание большой перемены, случившейся с ним самим, потому что человек, 15 лет писавший стихи, а потом вдруг нашедший ту интонацию, которая нужна, нашедший своего читателя.
И слушателя.
Слушателя, конечно, да.
А что бы интересно, вот он сказал сегодня?
Я думаю, что это легко представить. Честно говоря, я думаю, что все он уже сказал.
Десятого мая день рождения адвоката Юрия Шмидта. Родился в Ленинграде. Его родители познакомились в ссылке в Сибири. Потом всю жизнь Юрий Маркович будет добиваться права вести политические дела, которым советская власть его, конечно же, не допускала. Но своего он добился. И после распада СССР участвует в таких громких судебных процессах, как дело капитана Александра Никитина, убийство депутата Госдумы Сергея Ющенкова. И, конечно, самым последним судебным делом и делом всей его жизни стала защита Михаила Ходорковского. С 12 по 14 мая 1974 года в стенах Орловского областного суда проходит политический процесс над участником правозащитного движения, редактором хроники текущих событий Гариком Суперфином. Он признан виновным по статье 70 «Антисоветская агитация и пропаганда» и приговорен к 5 годам заключения и 2 годам ссылки. После освобождения Суперфин эмигрировал в Германию, где одно время работал и в архиве самиздата Мюнхенского бюро «Радио Свобода». «12 мая этого года исполняется 90 лет Алику Вольпину, сыну поэта Сергея Есенина и переводчице Надежды Вольпин, талантливому математику, одному из лидеров правозащитного движения в СССР. Вольпин – первый, кто предложил применить правовой подход в защите советских диссидентов. Вольпин – организатор первого за много лет публичного митинга гласности, который прошел 5 декабря 1965 года на Пушкинской площади в Москве. В руках у демонстрантов лозунги «Уважайте Советскую Конституцию» и требования гласности суда над арестованными незадолго до этого Андреем Синявским и Юлием Даниэлем.
Я накануне смотрел эти лозунги у Титова там. Вот я знал, как они выглядят, какой что. Говорю, вот этот разворачивайте, развернули, там было... Уважаете Конституцию, славой знак у нас, прекрасно. Никто не... 5 декабря, день Конституции, это никто не тронул. Теперь говорю, тот развернули, требуем гласности суда над Синявским и Даниэлем. Тут же выскочил один из них, вырвал кусок плаката как раз со словом «гласность». Ему особенно это не понравилось. 5 минут это продолжалось, и тут же поволокли одного из тех, я увидел, который держал лозунг. А через 2-3 минуты подошли ко мне, схватили под руку, «пойдемте». А вы знаете, кто у нас организует демонстрации? Он, каждый может. В Конституции свобода демонстрации. Вот. А что у нас есть люди, которые не уважают Конституцию? Я, между прочим, этого не утверждаю. Но почему уже писали, что есть люди, которые не уважают Конституцию? Ну, говорю, вот я стояли люди вот с этим лозунгом, требовали соблюдения Конституции, а кто-то их уводит прочь. Я думаю, что эти люди не очень уважают Конституцию.
Сразу после этого митинга Вольпина задерживает КГБ, а потом помещают в спецпсихбольницу. Вообще, Вольпина неоднократно арестовывали, ссылали, принудительно лечили в психушках. Общий срок его пребывания в заключении – порядка 14 лет. В мае 1972 года по настоятельному требованию советских властей Вольпин эмигрирует в США, где проживает до сих пор. Добиваться от советской власти исполнения собственных законов – вот в чем состояла идея Алика Вольпина. И этот принцип впоследствии лег в основу зарождающегося правозащитного движения в СССР.
Разрушен один миф. Миф о том, будто идея права вообще не свойственна русским. Вот этот миф, надеюсь, не возродится. Слаба законность, верно, но нельзя сказать, что законность – это только западная идея, а в России ее нет. Вот этот же был миф. Так этот миф исчез.
На этом у меня сегодня все. Спасибо вам за внимание. С вами была Кристина Горелик. И до скорых встреч.
Интриги в коридорах власти и волнения народных масс.
Это не один Путин, это действительно Путин в каждом.
Мнение экспертов и обывателей.
Мы, говорят, не русские, это русским земли мало. А нам хватает, нам бы ту, что есть, обустроить.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.
9 мая Булату Акуджаве исполнилось бы 90 лет.
Пускай моя любовь, как мир старая.
В 1993 году в «Поверх барьеров» он рассказывал о своем отношении к ностальгии.
Я не склонен идеализировать минувшие эпохи, но были какие-то достоинства, которые мы утратили. Понятие чести. Недавно мы вспоминали Арбат довоенный. Полную клаку, со шпаной, с жульем. Но все-таки, как это странно, я сейчас думаю. Ведь когда мы, мальчики, дрались, то у нас никогда лежачего не били. Откуда это все было? Я думаю, что это еще с дореволюционных времен.
Я дворянин с арбатского двора.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час пополудни и в воскресенье в 19. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11780, 13745. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».